Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире действительно Совет Безопасности, программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников, предатели, фемиды или юристы, аферисты. Как недобросовестные знатоки закона сегодня обманывают граждан, опустошая их кошельки. Спикер сегодня в нашей студии Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист. Денис, приветствую тебя, дорогой.
Добрый день.
Давно не виделись. Будем вспоминать. Когда-то освещали уже эту тему, она оказывается актуальная, так как совсем недавно в Москве полицейскими была пресечена деятельность лжеюристов. Один из потерпевших, пенсионер, сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. За оказание этих услуг мужчина заплатил свыше 1,5 миллиона рублей, но работники организации своих обязательств так и не выполнили. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 3 подозреваемых, уроженцев ближнего зарубежья, которые обзванивали граждан по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие. Договоры потерпевшие подписывали со злоумышленниками в офисе на Марсистской улице столицы. Ну, здесь улица специальную я называю, потому что мало ли кто-то там уже побывал из наших слушателей. Может быть, присоединиться к нашему сегодняшнему разговору, что-то дополнит. Доверчивым гражданам аферисты обещали успешное решение широкого спектра вопросов для убедительности и подтверждения своего профессионализма, в кавычках, лжеюристы размещали на стенах липовые благодарности, якобы оставленные клиентами. Имеются основания полагать, что от махинации пострадало около 100 граждан, большинство из них пенсионеры. Ну, я так понимаю, что 159-й им, да, будет
интервенироваться? Если будет доказано, только проблема в том, что, во-первых, все эти псевдоюристы, кстати, которые действительно очень часто там без образования вообще бывают, да, из регионов российских, так вот, они не числятся никоим образом в этих организациях, это раз. Они называются, например, там он может сказать, меня зовут Андрей, на самом деле он какой-нибудь так Олег Рахманович, еще кто-то. То есть
они в большинстве случаев представители дальнего зарубежья, да? Чаще всего, наверное, да?
Да нет, не обязательно. Не обязательно. Я не хочу как бы затрагивать национальный вопрос, но есть несколько регионов российских, откуда едут эти вот, соответственно, псевдоюристы. И действительно берут тут по принципу, человек должен уверенно клиенту сказать, ваш вопрос там будет решен, мы взыщем полностью все. То есть там.
Ну, недорогие клиента... события, мы сейчас об этом поговорим, да, как они работают, как они заманивают. И так в ходе обысков в офисном и жилых помещениях изъяты кассовые аппараты, кредитные карты, документы, имитирующие юридическую и финансовую, имитирующую, подчеркиваю, и финансовую деятельность компании, электронные носители информации, другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время 2 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их соучастница, там какая-то соучастница еще фигурировала, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление соучастников и выявление всех фактов противоправной деятельности, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Но мы сегодня будем говорить и о методах, как все-таки людей обзванивают, как их, чем их все-таки привлекают, чем заманивают вот эту мышеловочку. Да? Но я должен все-таки озвучить еще сегодня буду один материал, который я писал еще несколько лет назад. И я понимаю так, что ситуация в корне пока еще, к сожалению, не изменилась, потому что такие вот юридические конторы, они как грибы после дождя там вырастают, да, ну, вроде как одну группу приняли, задержали, там, да, вплоть до 15, я помню, еще до, там, 20 человек задерживали. Раз, опять появляются, да, на их месте какая-то новая.
Но надо правильно понимать, что мало задержать, нужно доказать их причастность.
Их причастность, а по 159-й вообще очень сложно что-то доказать.
Да, то есть, да, умысел, эта статья мошенничество, не самая легкая.
Да, 159-й это как раз мошенничество. Я обязан телефон еще прямого эфира... что называется, все-таки продекларировать. 8-495-728-7703. 8-495-728-7703. Присоединяюсь к нашему сегодняшнему разговору. Мало ли, уважаемые радиослушатели, вы тоже, к сожалению, стали жертвами лжеюристов, аферистов. Очень вообще странная ситуация, на самом деле. Я вообще в шоке от того, что мы, говоря о людях, которые, да, стоят на защите закона, или там попранных прав, свободы человека, граждан, вообще имеют какое-то отношение к такой вот деятельности. Будем все-таки возвращаться к этому материалу. Я его писал в свое время, разговаривая, так скажем, с темным респондентом. И мы продолжим, я думаю, после 15 минут все-таки озвучивать этот разговор. Скажи, пожалуйста, вот когда люди получают звонки по телефону, их приглашают на бесплатное, там, ну, нет, это не собеседование, на бесплатную там,
консультацию,
да, встречу. Говорят, что если у вас какие-то там есть проблемы, я действительно сейчас не очень понимаю, неужели в нашем мире что-то еще остается бесплатным? Вот так таким же
конечно
образом
же
они работают,
нет.
Да?
Ну, конечно же нет, но очень часто те люди, которые попадают в данную ловушку, mm-hmm. это люди, ну уж извиняюсь перед слушателями, но это люди жадные, которые повелись на, например, рекламу КПК, да, то есть кредитных потребительских кооперативов, угу. обещающих там по 30-40% годовых за внесенные суммы, угу. то есть они уже показали свою жадность. Эти кооперативы через, там, например, год сливаются, ничего не выдавая, и люди бегут к псевдоюристам. Угу. Чаще всего действительно это холодные звонки. И слово бесплатный здесь,
да,
для человека. Человек сам, ну, у него натура уже такая. Да. Он не может, вернее, он может знать, понимать мозгами, что бесплатного ничего нет.
Да, вроде как.
Но вот хочется верить, что бесплатное что-то осталось. Угу. Но надо все-таки понимать, что у нас не существует государственной юриспруденции, у нас не существует государственного нотариата, у нас нет государственной адвокатуры. Этого нет попросту. Как класса этого не существует. Бесплатно не работает никто. И такой человек должен задать себе вопрос. Будет
зачем?
Ли бесплатно работать
да.
он?
Да. И зачем его вообще все-таки туда приглашают?
Да. Угу. Единственное, на что я не могу вот ответить, к сожалению, ну, честно говоря, меня это как бы мало заботило всегда, откуда вот эти вот сотрудники так называемых колл-центров берут базы этих людей.
Угу. Да.
Ну, потерпевших.
Ну, наши.
Вот это вот.
Потому что, насколько я знаю, раньше были такие свободные площадки, когда там, ну, барахолки какие-то, да, я не буду их сейчас рекламировать, называть, а где люди оставляли свои контактные телефоны. Сейчас уже мало кто это делает, в принципе, да, то есть, ну, скрывают там, могут только лишь написать, а действительно вот эти базы уходят.
Ну, мне доводилось видеть
вот
такие базы, они исчисляются сотнями людей. Угу. То есть это большие базы, действительно. Это вот такие вот пачки документов. Ну, я имею в виду бумаг распечатанных.
То есть имя, фамилия,
имя, фамилия,
телефон, контактные данные.
Проблема
там, да? Даже вот
и
так.
Телефон.
А, ну то есть это получается, что эти базы, они как-то так скульптурно так формируются?
Да, вот где формируются, я, к сожалению, не могу ответить, но
они есть. Я подчеркиваю, скрупулезно, потому что если ты говоришь такие даже вот там подробности, какая проблема у человека, я так понимаю, что может быть даже есть общая база, которая может также и продаваться.
Да. Единственное, что хочу сказать, я знаю, что иногда такие базы передаются от одной псевдоюрки к другой.
Псевдоюрки, ты не ругайся в эфире.
Ну, соответственно, псевдоюридические
компании,
конторы.
Да.
Вот.
Или контора,
вот,
или компания.
Вот такое бывает. То есть обманула одна, дальше передает, и клиента разводит вторая.
Ага.
То есть это тоже не редкость, совсем-совсем не редкость. По крайней мере,
типа мы не справились, давайте попробуйте.
Нет, мы справились,
так.
Мы получили свое.
Так.
Мы продали вам еще базу, то есть вторым за деньги, и вы теперь разводите, получите
вообще
свой кусок.
Ну, это смешно. Давайте перед рекламной отбивочкой послушаем звоночек у нас есть. Тамара Васильевна у нас на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Тамара Васильевна, слушаем вас.
Вот, хочу вам сказать. Мне 12 августа было 80. И вот эти
днем рождения, с юбилеем.
Я, вы знаете, не принимаю. Вот сейчас, на той неделе, на это еще пока не успели, сегодня понедельник, так сказать,
так.
Звонит русский стандарт, заколебал. Я угу. даже как смотрю, раз и отключаю. И вот ту неделю, ну всю неделю звонит мужчина, русский стандарт. Ну я взяла у приятницы и спросила, как это? Она, да ты что, это, говорит, такие обманщики. Столько там накручивают. Да разве можно связываться, жариться на большой процент?
Угу. Ну, я так понимаю, что это... Да, это банковские услуги, скорее всего,
ну,
да?
Ну, да, русский стандарт.
Русский стандарт, да, это банк, да. Да, Тамара Васильевна, ну вы правильно делаете, что вы ни с кем не связываетесь, тем более по телефону.
Я ни с кем не связываюсь. Почему? Потому что я еще из того века и помню, как государство давало 4% годовых. И никогда не было никакой, так сказать, обмана. Есть 4% и все. Понимаете, чего жарится на большое-то?
Да, спасибо большое, Тамара Васильевна, да, просто у нас тема сегодня несколько иная, но хотя и просто как совет будем, да, воспринимать пожелания Тамары Васильевны вообще по телефону, в принципе, ни с кем не то, что не разговаривать, но вот когда вам впаривают что-то по телефону, какие-то услуги навязывают, ну, не надо ни с кем разговаривать, тем более там какие-то договора попытаются заключить еще там предварительно, да, поэтому мы по телефону ни о каких сделках в принципе речи не ведем, но мы продолжим после короткой рекламной паузы. Сегодня еще также с Денисом Ульяновым, судебным юристом. Предатели Фемиды или юристы-аферисты? Как недобросовестные знатоки закона обманывают граждан, опустошая их кошельки? 8-495-728-7703, 8-495-728-7703. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Подчеркиваю, мы сегодня говорим не о каких-то там банковских продуктах, которые также очень часто впаривают нам по телефону. Мы сегодня как раз говорим о том, как аферисты-юристы действуют, и как они нас очень часто приглашают на бесплатную консультацию, которая, в принципе, ну, такую можно назвать, наверное, номинально бесплатной, да, там уже все заложено, там такие потом вырастут кредиты у нас,
нет,
такие проблемы потом появятся,
нет,
если мы туда придем.
Нет, ни в коем случае никаких консультаций там нет. Как мы уже сказали в начале разговора, это могут быть просто с уверенным голосом люди, которые не имеют отношения к юриспруденции,
вообще,
поэтому
да.
Здесь я как раз бы
мальчики,
знатоки закона, вот в преамбуле, я бы взял в кавычки. Вот. То есть здесь вопрос, чтобы развести человека на деньги. У него может быть вопрос вообще нерешаемый. То есть у нас как? Что нужно для того, чтобы вопрос был решаемый, по крайней мере, в правовом поле? Это реальное, а не мнимое нарушение права. То есть человек не думает, что его право нарушено,
он реально
нарушено. Раз.
Да.
Два. Это в рамках 56 ГПК должны быть доказательства, то есть доказательная база, которая может быть представлена в суде. И третье. Решение должно быть как минимум исполнимым, то есть ответчик должен существовать. Так вот, эти самые люди, которые как бы консультируют, они на это не смотрят вообще. Задача, соответственно, заключить договор на определенную сумму, потом сделать, как у них это называется, допродажу еще на какую-то сумму и так далее. Причем всего это может достигать астрономических сумм. Я, помнится, в предыдущем эфире, это было больше года назад, насколько я помню, говорил, что максимальная сумма за пакет из 5 документов, причем документов ничего не значащих, то есть на уровне, ну, сейчас вот немножко, конечно, преувеличиваю, но на уровне письма там в епархию, да, московскую, с человека взяли 978 тысяч.
Да.
То есть лимон, по-нашему.
Да. Итак, могу сказать, теперь вернемся к моему материалу. Итак, могу сказать однозначно и достоверно, что общество защиты прав потребителей просто завалено жалобами и заявлениями на бездействие и откровенное мошенничество юридических контор в лице совершенно конкретных юристов и адвокатов. Разумеется, с юристами, если разбирать их труд в кавычках, здесь кавычу, и усердие в том или ином деле, как и в случае с врачами, в частности, с их врачебными ошибками, доказать что-либо крайне тяжело. Слишком грамотно и витиевато написаны договоры, слишком трудно гражданину доказывать правду, обвиняя своего адвоката в тщетности его намерений, безалаберности, халатности, а то и просто в элементарной лени исполнять свой профессиональный долг. Скажи, пожалуйста, вот если до этого момента, да, говорить, там вот действительно вот эти договора, ну, естественно, составлены очень грамотно, наверное, юридической точки зрения?
Нет, не совсем так. Это обычно один лист двусторонний, да, там указывается предмет договора. Но предмет договора – это что? Проект претензии, проект искового заявления и так далее – все это человек подписывает. Дальше. Там проект жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, еще куда-то. То есть то, что не нужно вообще, ну, не является этой их задачей. У нас данные гражданские споры решаются только через суд. То есть претензия – суд. Все. Но человек, он не знаком с юриспруденцией. Он подмахивает этот договор, Потом он подмахивает, когда ему предоставляют вот этот самый пакет документов, он подмахивает акт выполненных работ, и ему говорят, а в чем вопрос? Вы заказали, мы выполнили. Угу. Это первое. И хотелось бы сделать оговорочку уже далеко не первый раз насчет общества защиты прав потребителей. Во-первых, общество защиты прав потребителей, вагоны, маленькая тележка.
То же самое.
Да? Не существует государственных обществ защиты прав потребителей. Это общественная организация. Общественная изначально не может быть государственной. Это раз. Создание их носит заявительный характер. То есть вот мы здесь сейчас втроем, я, ты, звукорежиссер, вот мы втроем можем сейчас в Минюст подать заявление о создании общества защиты прав потребителей.
Угу. И также принимать какие-то заявления от граждан.
Да, но эти заявления не имеют никакого значения, потому что общество защиты прав потребителей не обладают никакими дополнительными полномочиями. Ну, если, соответственно, юристы работают, они работают как обычные юристы по доверенности от клиента. И, соответственно, либо за штраф, что сейчас крайне редко встречается, но это как бы тема вообще для отдельного эфира, либо, естественно, за деньги, потому что кто будет работать бесплатно? Это я к тому, что какие-то вот заявления подавать туда бесполезно.
Да. В общем-то, опять же, трата денег, может быть, пустая, да, или еще что-то, да?
Да.
Итак, мой темный респондент утверждал, что любой юрист, встречая своего потенциального клиента, после общения с ним, должен отдавать не только себе, но и клиенту отчет в том, что, во-первых, право человека действительно было нарушено, как ты все и сказал, все правильно. Во-вторых, должна существовать доказательная база, подтверждающая нарушение этого самого права. То есть мы сегодня вот тезис с тобой озвучиваем, а я так понимаю, что мой текст будет лишь подтверждать все то, что ты говоришь.
Но это краеугольные камни.
Да. Нередко граждане, пришедшие на консультацию, полагают, что их права были в чем-то ущемлены. Поэтому они очень часто руководствуются не нормами законодательства, а всего лишь эмоциями или, проще говоря, какой-то обидой. Задача же честного юриста, если коротко, в ходе первой же консультации, мы говорим сейчас о честном юристе, да, разъяснить человеку, есть ли у него шанс выиграть то или иное дело, но, увы, деньги в этой сфере сделали свое черное дело, окончательно ослепив некоторых ее служителей. Жажда наживы иногда сильнее правды, а потому клиенту обещают помочь. В действительности же существует немало так называемых мертвых или недействующих статей, о которых клиентам, готовым на все ради своей победы в споре, ничего не известно. Они, дескать, что-то слышали или услышали, а потому непременно решили воспользоваться таким правом. В этом случае недобросовестный юрист, а проще говоря, настоящий мошенник, не спорит с клиентом, не разочаровывает его туманной перспективой, а напротив, говорит, что, мол, да, попробуем что-либо предпринять. Может, что и получится. Юрист может предложить написать письма в Роспотребнадзор, в Торг-инспекцию и так далее. Да, в РПЦ,
да, что
ты сказал.
Да.
Пообещает дойти до прокуратуры. Клиент, наблюдая за недюжей активностью и завидным энтузиазмом, помноженным на солидный опыт своего адвоката, что называется, загорается, платит деньги и ждет. На самом же деле все эти инстанции, указанные выше, всего лишь надзорные. Соответственно, человек может восстановить свое право исключительно и только через суд. Но, как говорится, пока суд да дело, столько воды утечет, а вместе с ней и денег обманутого гражданина в карман юриста, что потом пиши пропало. Проблема кадров. А известно ли вам, уважаемые, что на любом ресурсе, предлагающем рабочие места, существует масса предложений по набору сотрудников в юридические консультации? Ничего себе, я думал там столько... Ой, ну ладно, сейчас обсудим. При этом для работы в этих конторах вовсе не требуется ни высшее образование, ни опыт работы. Главное, чтобы язык был подвешен. Именно из таких людей и состоит целая и относительно новая категория псевдопрофессионалов, которые называют себя юристами первичного приема. Их главная задача – заключить с человеком договор на оказание юридических услуг. Что это будут за услуги, консультирование или ведение или оформление каких-то документов для отправки в ту же прокуратуру, от которой не будет никакого толку, все это одному Богу известно. Но деньги человек будет платить исправно, а те «юристы», в кавычках в свою очередь, будут исправно пускать пыль в глаза. Вот и все. Однако, прежде чем подготовленный человек попадет на прием к юристу первичного приема, его предварительно подготовят. Как известно, очень часто клиентов привлекают через интернет, где обещают провести бесплатную консультацию. Например, у человека есть проблемы с женой в ходе развода, замучили соседи и прочее. Он заходит на юридические сайты, где пытается найти ответы на свои вопросы. Всплывает окошко, где виртуальный оператор предлагает его проконсультировать. Человек излагает проблему, но будьте уверены, что исчерпывающе и пошагово никто его консультировать и вовсе не собирается. Его попросят оставить номер телефона. Могут и перезвонить, но вся суть разговора сведется к тому, что ему пообещают, что его право будет обязательно восстановлено. Задача виртуальных или телефонных операторов – вытащить любой ценой человека в офис, где он подвергнется дальнейшей обработке и прессингу со стороны другого «специалиста», в кавычках, юриста первичного приема. Тот же, как я писал выше, будет лезть из кожи вон, главное – заставить вас подписать злосчастный договор. Третьим этапом на пути развода человека на деньги будет составление иска для обращения в суд. Но в чем порочность подобной многоуровневой системы? Никто в этих звеньях цепи не отвечает и не думает о последствиях. То есть оператор перекинула клиента на юриста, консультанта, тот, в свою очередь, передал материалы дела на специалиста, который, имея на руках ерундовые бумажки, выходит с ними в суд. По факту, все трое просто отрабатывают свои деньги, убивают время и мурыжат клиента.
Ну, на самом деле, из этой цепочки выброшен еще один человек.
Какой?
На самом деле... Есть, да, действительно, сотрудник, сотрудница там колл-центра.
Угу.
Есть первичник. Я не буду говорить слово юрист, но не юрист это. Он не имеет ни образования, ничего. Дальше вот этот самый первичник клиента разводит на подписание договора, пишет иск или претензии, там, бумаги. Это вот как раз выброшенный человек.
Угу.
А в суд выходит совершенно другой. Вот этот выходящий в суд, причем он может быть, например, один на всю контору. Вот он имеет, скорее всего, высшее образование. И с очень большой долей вероятности образование имеет тот, кто пишет бумаги. Все. Больше юристов там нет. То есть на всю контору может быть там 2-3 человека, угу. Это если большая контора.
Это
там,
если большая, да.
Да, соответственно, с образованием.
Угу. Служители или рабы Фемиды. Мой респондент рассказывал, что такая система складывалась годами, и не от хорошей жизни, и юриспруденции в целом. Работникам юрконторы якобы тоже не позавидуешь. Нередко у них по-настоящему рабские условия труда. А иногда им просто не платят зарплату их начальники. Происходит это так. Например, юрист берет в оборот 20 клиентов, но деньги он свои получит после того, как его клиенты выплатят все до копейки по акту. Но всем известно, что у нас судебные дела могут длиться месяцами, а то и годами. А юристу нужно, как известно, семью кормить, да и какие-то средства нужны для того, чтобы элементарно добираться из дома до работы. Кроме того, нередко сами клиенты способствовали тому, чтобы юристы напрочь забывали о существовании норм кодекса, этики адвоката, есть у них и такой. Не секрет, что многие из нас предпочитают слышать то, что лишь хотят услышать. Так происходит и при обращении к юристам. Некоторые граждане, как им кажется, знают все, а иногда и больше специалистов. Так вот, если некоторым гражданам добросовестный юрист и говорит, что шансов мало на их, ну или их вообще нету, они уверенно отправляются к тем юристам, из уст которых они услышат слова поддержки. Разумеется, если юрист видит, что человек готов пойти до конца, раскошелиться, и все это лишь для того, чтобы разочароваться и проиграть суд, то пусть он лучше заплатит ему, а не его коллеге из конкурирующей компании. Так как же избежать встреч с подобными специалистами? Ответ, ну, я здесь уже озвучиваю ответ, ну, в смысле, пишу, да, а мы сегодня об этом будем сегодня говорить. Давай напомню телефон прямого эфира 8-495-728-7703. Обманывали ли вас лжеюристы, и какие были у вас истории, присоединяйтесь к нашему разговору 8-495-728-7703. Нам нужна практика, нам нужен опыт, делитесь. Ну, иногда он такой печальный, не совсем хороший. Все правильно сказал, Денис?
Да, все верно, и вот этот вот момент, он действительно существует, я уже не знаю сколько времени, но не первый и не второй десяток лет, что человек, не слыша то, что он хочет от юриста честного, действительно уходит туда, где ему скажут что-то приятное. Он попадает на деньги, он потом иногда даже возвращается к первому, ну да, вот вы год назад мне говорили, а что толку-то теперь? Что толку, если все, деньги уже заплачены? Причем надо понимать, что клиент, если он попадает на недобросовестных юристов, да, ну даже если там юристы вдруг, он заключает договор не с Ивановым и не с Петровым, а заключает с ООО там «Ромашка». Да? Соответственно, что такое ООО? Что такое юрлицо? Это пакет документов. То есть, соответственно, к этому пакету ты не можешь... предъявить какие-то уголовные санкции, поскольку уголовное наказание у нас относится только к физическим лицам, то есть к пресловутым там Иванову, Петрову, если что. А этот пакет документов на балансе 10 тысяч рублей, арендованное помещение, в принципе, больше ничего и нет. Но об этом я вот чуть позже хотел бы сказать как раз, что есть выигрыш для юриста, что есть выигрыш для клиента, что тоже, к сожалению, у нас вот подрывает доверие клиентуры к честным, нормальным юристам и адвокатам вообще.
Конечно.
Хотя, в принципе, можно и сейчас даже озвучить. Дело в том, что для юриста выигрыш дела – это положительное решение суда, а для клиента – это направление денег на его счет. Так вот, ни юрист, ни судья, выносящий решение, а хочу обратить внимание, юрист не является судьей, он не может предречь, он не Кассандра, какое будет решение. То есть он может исходить из своего опыта, он может, скажем так, предполагать, но гарантировать он ничего не может. Так вот, ни юрист, ни судья не могут знать, есть деньги у ответчика или нет. И, соответственно, человек может потом остаться, клиент, с исполнительным листом в руках. Угу. И вот это тоже подрывает доверие, но уже к честным юристам.
Скажи, пожалуйста, а ты вот на своей практике, вот приходит к тебе человек, ну, и ты видишь, что у него действительно там и деньги есть, и желание есть идти до конца, как я уже читал, да, там бороться до конца.
Да, да, и бывают такие люди.
Соблазн у тебя лично вот не возникает, когда он говорит, давайте его посадим, там, давайте мы его соседа засудим, давайте вот он мне надоел там и так далее. Вот у тебя, насколько это соблазн велик, что вот, ну, попробовать, может быть,
а здесь
ты же тоже
нет,
не гарантируешь?
А здесь нет, конечно же, нет, ни один юрист не может гарантировать. Я никогда никому, ни тому, кто пришел там с проигрышным делом, ни с там 90% выигрышным, не могу это гарантировать. Но если пришел такой человек, у меня были такие люди, действительно, и они говорят, мы хотим идти до конца. Я говорю, вы понимаете, что у вас нет доказательной базы, например. Ну, нет ее. Ничего, давайте попробуем. Отлично. Составляем, я составляю короткое уведомление ему в 2-3 строки, что у него не имеется доказательств в рамках, там, например, 56-й ГПК, да, то есть каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые ссылается, да, один из краеугольных камней. Он подписывает, он уведомлен о том, что его дело действительно, ну, фактически проигрышное. После этого с ним можно работать. Потому что такие люди у меня действительно были, и они осознавали, что их дело, ну, фактически, ну, я не знаю, там, давайте скажем, 5%. Да, ну, потому что у нас же суд выносит решение, исходя из чувства внутреннего убеждения, но основанного на всестороннем и соответствующем закону
изучении
документов.
Да.
Но исходя из чувства внутреннего убеждения.
Ну, то есть это человеческий все-таки фактор.
Да, естественно, это относится только к судам общей юрисдикции, то есть ни в коем случае не к арбитражу, само собой. Вот. А так, конечно, такие люди бывают.
То есть, в принципе, как отличить добросовестного от недобросовестного юриста? Самое главное, что добросовестный юрист никогда вам не пообещает 100% выигрыш. Мы, может быть, сегодня будем повторяться по ходу программы, но,
да, но я бы еще так сказал. Для клиента достаточно серьезной гарантией является, когда он работает с одним юристом. Это один юрист принял его, он же проконсультировал, он же занимается документацией, он же, соответственно, ведет дело в суде. На него же выписывается доверенность. Ну, иногда там на 2-3 человек, ну, мало ли что, там пересекаются судебные дела. Вот это определенная гарантия. Не на ООО «Ромашка», а конкретно на Иванова или Петрова.
Вопрос из интернета. Могу ли я самостоятельно изучить дело или вникнуть в нюансы юриспруденции с тем, чтобы в дальнейшем выйти в суд?
Это не возбраняется. Пожалуйста.
Хороший вопрос. Почему нет? Ну, скажи, пожалуйста, вот, ну, в каких моментах все-таки привлечь специалиста, грамотного юриста все-таки?
Ну, приведу аналог такой. Человек, по идее, может сам себе попытаться поставить диагноз и подобрать лекарственные препараты. Может. Но все-таки лучше обращаться к врачу. Здесь то же самое. Дела могут быть самые разные, и есть такие нюансы, которых, ну, я вот, например, даже навскидку не могу сказать, потому что для меня это естественно, а для человека, обывателя, это может быть все в новинку. Поэтому, наверное, здесь нужно отталкиваться от того, какова все-таки сумма иска или цель иска. Потому что надо помнить, что в рамках 100-й статьи ГПК услуги на расходы на услуги представителя возмещаются в разумных пределах. Вам никто не будет, скажем так, 50, там, 100 тысяч возмещать. не будут. То есть, например, но юрист не будет работать за тридцатку, например. Ну, нет таких сумм. Соответственно, вы должны понимать, что если вы выигрываете дело, если у вас ответчик, да, то есть, ну, как бы, например, физлицо, да, с него, ну, там, я не знаю, 1020-30 можно будет взыскать, но вы заплатили 80, и полтинник идет из вашего кармана, четко из вашего кармана. Вот тут стоит задуматься, нужно обращаться к юристу или нет, или обратиться, но только за составлением иска и, соответственно, положенных документ.
Ну, вот очень часто же говорят такие, ну, я не знаю, там, и, в принципе, настоящие юристы, я не могу сказать, что прям это недобросовестные, они говорят, это не вклады, это инвестиции, то, что вы делаете, те деньги, которые вы платите, это инвестиции, и они вам вернутся якобы там в сторице. Вот так вот даже. Но я не понимаю, да, вот этой разницы, когда разводят и не разводят, когда человека просят, хотя вот, по крайней мере, что касается пенсионеров, да, им там чуть посурили, какое-то пособие, а он вынужден заплатить 150 тысяч или там 200 тысяч. Это уже,
да,
должно, так,
да, такое это, часто
это уже
бывает,
должно насторожить. Наверное.
Но бывают и иски неимущественного характера. И здесь уже нужно думать. Ну, я не знаю, там определение места жительства ребенка. Это иск неимущественного характера. Но для тебя, например, это важно. Это сложный вопрос, сразу скажу. И у нас определенная есть практика, не всегда, скажем так, адекватная, судебная. Поэтому здесь юрист нужен, здесь придется раскошелиться. Конечно. То есть без вопросов. Опять-таки, тот же развод. Если это развод у людей, которым нечего делить, здесь вполне достаточно обратиться к юристу, чтобы он грамотно составил иск. Иск – это два листа, на самом деле. Кстати, вот,
иногда вспомнил, я один.
Нет, я вспомнил, еще момент есть, который показывает недобросовестные конторы. То есть, ну, понятно, что это, во-первых, будет юрлицо. Второе, они те же элементарные иски расписывают на 8, на 10 страниц, чтобы показать объем. Вот там идут статьи в раскрытом виде. Ну, не нужны суду эти статьи, судья их знает.
Угу.
Не нужно его учить. Это тоже вот такой вот признак.
Давай, телефон напомню, 728-7703. Если у вас, кстати, есть какие-то вопросы, да, у нас сегодня прям аудитория молчаливая. Если у вас есть по ходу какие-то вопросы, юрист у нас сегодня в студии, можете воспользоваться. Я вот, кстати, услугами Дениса Юрьевича как-то воспользовался, кстати говоря, но не в качестве рекламы, а ну, констатирую факт, что Денис Юрьевич оказал квалифицированную мне помощь, например. 728-7703, 728-7703. Скажи, пожалуйста, а гарантия все-таки любого дела в чем заключается?
Никаких гарантий быть
ну,
не все-таки, может.
Ну, залог хорошо успеха.
Залог успеха – это полноценное предоставление документов и честность как перед врачом, соответственно, перед юристом. Особой гарантии все равно здесь нет, потому что в процессе могут вылезти какие-то документы со стороны оппонента, о которых, например, не знал твой клиент, о которых он забыл, которые только появились. Бывают такие дела, действительно бывают. Могут какие-то вылезти моменты, которые позволят другой стороне затянуть дело и за это время, например, спрятать имущество так, как будто его и не было, если спор имущественный какой-то. То есть вот такие, это я к тому, что ну, 100% гарантии не бывает.
Я тебе подсказываю, иск, как ты вот в свое время правильно составил и грамотно, наверное, иск, да, для судьи имеет решающее значение.
Он,
да, есть, да, сейчас вернемся к нам, да?
Он имеет очень большое значение, но если это, скажем так, иск без воды, так называемый, то есть там реальные факты, которые подтверждаются, и на каждое слово ты можешь предоставить бумагу, либо если это там семейный жилищный спор, то у свидетелей.
Да. Давайте послушаем звонок. Юрий Александрович у нас на связи. Юрий Александрович, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел вот что спросить. Юристы предлагают подать исковой суд на ССП. Ну, якобы они там задержали, у них там это самое, прошло много времени. Имеет ли смысл вообще этим заниматься?
Я так понимаю, про приставов вы сейчас говорите, да?
Да, да, да.
Ну, смотрите.
Иск на приставов, на судебных исполнителей.
Я понимаю. Есть вопрос такой, когда идет затягивание. Это довольно редкая вещь. И здесь просто на приставов налагается штраф. А есть реально ситуация, когда пристав дает отказ по, дай боги памяти, 46-й статье Федерального закона об исполнительном производстве. То есть это когда должник не найден или найден, но у него нет имущества, на которое можно наложить взыскание. Вот во втором случае никакого смысла подавать в суд на пристава нет, потому что от пристава здесь ничего не зависит. То есть
вот
у должника имущества нет.
Угу.
Это очень частая ситуация.
Ну, то есть смысла нет.
Смысла нет, но единственное, что можете самостоятельно составить жалобу старшему судебному приставу, и, возможно, приставом-исполнителем будет совершен выезд в адрес должника. Но опять-таки, когда ты приезжаешь, а там, не знаю, продавленный диван, старый кот и однушка, ну, понятно, что там взыскивать нечего. Или стоит там, ну, более-менее нормальная квартира, но принадлежит она матери, например, ответчика, если это физлицо, тоже ничего сделать нельзя. Или если должник, это опять-таки организация, которая пусть и существует, но номинально, как я уже говорил, вот минут 10 назад, 15, это арендованное помещение, арендованный стол и компьютер. Там вообще ничего нет. Поэтому здесь вины пристава нет как таковой. И попытка обратиться в суд с иском на пристава, я считаю, что это тоже попытка очередная развода.
Там еще за бездействие такой, такая фраза.
Есть такая формулировка, но это, я говорю, это штрафы, но это бездействие. Если отказ идет по 46-й, это не бездействие. Это не найден должник или имущество.
Все понятно. Угу. Спасибо.
Пожалуйста. 8-495-728-7703. А я вот нашел такую информацию на основании, значит, федерального закона номер 324 от 21 ноября 2011 года. На бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации могут рассчитывать следующие категории граждан. Малоимущие граждане. Статус
справкой.
Должен быть присвоен официально. Инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои социалистического труда, герои труда РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и их законные представители, только в случае защиты прав и законных интересов таких детей. Потенциальные усыновители, только в случае обращения по вопросам усыновления. Усыновители, только с целью защиты прав и законных интересов усыновленных детей. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях стационарного типа, например, в домах для престарелых, несовершеннолетние беспризорники, содержащиеся в соответствующих учреждениях или отбывающие наказание в местах лишения свободы, их законные представители только в случае защиты прав и законных интересов детей, за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве. Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с законом, так, вот такой, 3185 о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании от 2 июля 1992 года. Слышал про такой, да? Наверное. Граждане, признанные судом недееспособными или их законные представители, только с целью защиты прав и законных интересов таких граждан. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, их законные супруги, дети, родители или иждивенцы в случае смерти пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации. Обратите внимание, если вы не входите в одну из этих категорий, то бесплатная юридическая помощь в рамках государственной программы вам не положена. Более того, перечень вопросов, по которым можно обратиться за бесплатной юридической помощью, также ограничен законом и не может включать в себя любые вопросы, в кавычках, о которых твердят на сайтах или в рекламе по телефону.
Абсолютно верно. Вот особенно последняя фраза, она совершенно верна, потому что такие вопросы появляются постоянно. Я же имею право на бесплатную помощь. Действительно, этот перечень имеется, вот сейчас зачитанный, на сайте Министерства юстиции. Также имеются вот там те вопросы и этот закон, текст закона, который действительно достаточно вот такую узкую колею в законодательстве делает по тех вопросам, к которым можно обратиться. Но главное, на том же сайте Минюста есть перечень организаций и лиц, которые оказывают эту самую бесплатную помощь. Честно скажу, в этом году не заглядывал. В прошлом году таких организаций и лиц было по Москве меньше десятка. То есть это и даже, по-моему, парочка оттуда еще ушла. Потому что это невыгодно. Это попросту невыгодно, а всем людям есть надо.
Ну, естественно. Прервемся на короткую рекламную паузу, а затем продолжим. И сегодня с Денисом Ульяновым, судебным экспертом, юристом. Телефон прямого эфира 8-495-728-7703. Мы сегодня говорим о лжеюристах и как уберечь свой кошелек. Ну, давай, вот у нас что там 10 или 12 минут остается для конца программы. Мы должны все-таки дать конкретные советы, наверное, да? А что должно, наверное, насторожить изначально, да? Я, наверное, начну, а ты потом затем продолжишь.
Да, конечно.
Очень часто такое случается. Точное указание стоимости услуг без ознакомления с материалами дела. Ознакомление с материалами – это в первую очередь время и определенный уровень трудозатрат со стороны юриста. И ни один юрист, каким бы опытным он ни был, не в состоянии оценить стоимость предстоящих работ, не ознакомившись с материалами дела. Поэтому, если юрист, не взглянув на ваши документы, выставляет вам счет на кругленькую сумму за свои услуги, это сигнал о том, что вам стоит задуматься о его компетентности. Комментируй, пожалуйста.
Ну, это отчасти верно, да. Хотя я бывает со своими клиентами, прошу просто скиньте мне информацию по почте, угу. Я ознакомлюсь, скажите, какие документы есть. На основании этого я уже могу сказать примерно, сколько это будет стоить. Здесь, наверное, вопрос более такой узкий. В договоре должна быть указана четкая цена, но при этом предмет договора должен включать именно решение той задачи, с которой обращается клиент. То есть не составление, как вот изначально мы говорили, там, проекта договора, проекта, там, я не знаю, претензий и так далее, а составление иска, выход там, в суд первой инстанции, там, ну, например, один выход столько-то, или за все дело до вынесения решения суда там, судом первой инстанции, такая-то сумма.
Угу.
Все. То есть не должно быть никаких допродаж, так называемых.
Угу.
Потому что это уже чистый развод.
Да. Вы услышали стоимость, решили взять тайм-аут или не заключать договор вовсе, юрист побежал согласовывать вам скидки с руководством и вернулся с уникальным предложением? Не верьте. Этот прием также является маркетинговым ходом, направленным на то, чтобы склонить вас к заключению договора. Как правило, он состоит из двух частей – акции или спецпредложения с ограниченным сроком действия. Предложение заключить договор прямо сейчас и внести минимальную предоплату для закрепления цены в размере 1000 или даже 100 рублей. Такой ход означает то, что перед вами находится юрист-продажник, как их еще называют, юрист первичного приема. Мы об них сегодня уже говорили.
Да-да-да.
Задача таких юристов только одна – заключение договоров, и ради этого они порой бывают готовы на все пойти. Иногда даже на откровенную ложь, как это было в отношении пострадавших от действий создателей финансовых пирамид. Полная оплата услуг авансом. Если под напором юриста вы все-таки решили заключить договор, постарайтесь не вносить большой предоплаты до изучения отзывов от данной компании и перечня реально выигранных юристами судебных дел. Настойчивость юриста относительно размера предоплаты должна вас насторожить. Такое поведение характерно для юристов из фирм однодневок. Тоже мы сегодня об этом говорили уже. Да,
да? Конечно.
О таких вот рогах и копытах. Выигрышное на 100% дело. Остерегайтесь юристов, дающих вам 100% гарантии успешности вашего дела. Почему 100% гарантии не бывает, мы сегодня тоже уже говорили, потому что юрист основывает свою позицию только на тех данных, что предоставил или сообщил ему клиент. То, что клиенту могло показаться незначительным, а соответственно не было доведено до сведения юриста, может радикально изменить ход всего дела впоследствии. Правильно? Все правильно пока.
Все правильно. В принципе, только единственный вот момент хотелось бы такой. Должно насторожить уже, если сам договор заключается на организацию, а не на конкретного юриста.
Угу.
Вот это уже
вот
должно
насторожить. Вот тоже я только хотел к этому перейти, потому что есть такой пункт скрытности и отсутствия офиса. Уточните фамилию, имя, отчество юриста, которому предстоит вести ваше дело, и проверьте наличие информации о нем хотя бы в интернете. Его регистрации на профильных порталах, тематических форумах, упоминание фамилии, имени, отчества и фото в сети, отзывы с обозначением конкретики, номеров дел, договоров, дат судебных заседаний и так далее. Упоминание фамилии, имени, отчества в судебной практике, упоминание адресов и наименования фирм, с которыми связан или был связан данный юрист. Правильно все, да?
Ну, в принципе, да, но ФИО-юрист уже видно в доверенности. То есть клиенту говорят, выпишите доверенность. Если ему говорят, выписывайте на ООО «Ромашка»,
да.
Разворачивается и уходит. Если на там Иванова, Петрова, это уже должно вызвать определенное доверие, но, повторюсь, именно Иванов, Петров должен заниматься этим делом, а не просто выходить в суд.
Да, если в юридической фирме вас просят оформить доверенность более чем на двух юристов, да еще и с правом передоверия, бегите из этой конторы. требования доверенности на целый пул юристов и право передоверия – это знак того, что у вашего дела не будет конкретного исполнителя. Такие доверенности просят компании, не оформляющие юристов и представителей в штат. Право передоверия – это признак текучки кадров и нестабильности юридической организации.
Ну, я бы сказал, что три юриста здесь страшного ничего нет, потому что я, например, с несколькими людьми очень много лет работаю. Это достаточно известный адвокат. Это девушка, вот моя коллега, с которой мы работаем уже лет 12, наверное. Mm-hmm. Дело в том, что вполне может получиться ситуация. Один в другом процессе, а другой заболел или в отпуске. Может mm-hmm. быть? Может.
Ну, в принципе, такое тоже возможно.
Да, то есть здесь, но в договоре фигурирует, вот я, например, да, вот я... юрист Ульянов, я фигурирую в договоре один. Доверенность выписывается там на меня, на Лесника, на Золотова. Угу. Вот, соответственно, как бы нормальный подход.
Вам не выдают кассовые чеки. Сейчас попрошу тебя прокомментировать. Юридические фирмы обязаны выдавать своим клиентам кассовые чеки. Начиная с 1 июля 2018 года, эта обязанность распространилась и на частных юристов, работающих как индивидуальные предприниматели. Отказ в выдаче кассового чека говорит о том, что компания скрывает свои доходы, уклоняется от уплаты реальных налогов и ведет бизнес фактически нелегально. Вот даже расписано, даже как чек должен выглядеть, и что там должно быть указано.
Ну, информация немного устарела, потому так. что с тех пор у нас вступили в действие поправки, вводящие такую вещь, как институт самозанятых, то есть это угу. люди, платящие налог на, на профессиональный доход.
Так.
Вот. Соответственно, здесь чеки выдаются только в электронном виде.
Угу.
То есть, да, клиент дает, например, свою почту, юрист ему сбрасывает туда чек. Пожалуйста. То есть тут вопросов нет. Ну а, соответственно, оплатить клиент может это как наличными, так и безналичными.
Угу.
Здесь нет нарушений. И это очень популярная вещь, потому что она дает ну, достаточно большие возможности, в отличие от ИП, не платить. Ну вот у ИПшников как было... Неважно, заработал ты хоть копейку или нет в этом году, ты должен заплатить минимум 30-ку. Это ФОМС, это там ПФР угу. и так далее. Но ты ничего не заработал. Соответственно, у самозанятых это все гораздо проще и удобнее.
Понятно. Но если вам дают чек, это вообще показатель...
Нет, это понятно. Ну, самозанятые, они в принципе не обладают кассовыми аппаратами.
Понятно. Но если дают чек, я говорю, если чек пришел, то если все это есть там, да, это вообще хорошо. Подходит к концу наша программа. Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Я так понимаю, что очень сложно все-таки отличить добросовестных и недобросовестных, потому что иногда все-таки, ну... У юриста такой действительно бывает соблазн заработать денег, ну, наверное, под любым там предлогом, ну, как-то там пообещать что-то, да. Но мы вас сегодня предупреждали в течение программы. Самое главное, это тогда, когда вам все-таки 100% гарантии не дают, да. Если вас или вам уже обещают, вы 100% выиграете дело, якобы, да, вот это вас должно прежде всего и насторожить. Правильно, Денис?
Это да, и вы сами можете оценить, насколько ваше дело вообще выигрышно по вот трем краеугольным камням, которых мы озвучивали в самом начале. То есть это реальность нарушенного права, это доказательная база, и это существование ответчика хотя бы как такового.
Угу. Денис, как всегда исчерпывающе, как всегда доступно, понятно, доходчиво. Спасибо тебе. Приходи еще, потому что тема, я так понимаю, к сожалению, будет вечно зеленой, и мошенников не становится... меньше.
Ну, если не изменят законодательство, то, увы, увы.
Спасибо большое всех, кто был с нами. Предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, услышаться ровно через неделю. Говорю вам, как всегда, берегите себя и ничего не бойтесь.